Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Лукашевский. Это канал «Страна и мир». И вы смотрите наш традиционный разговор с руководителем проекта «Рераша» Кириллом Роговым. Но это необычный разговор, потому что сегодня впервые за больше чем 3 года нашего сотрудничества мы с Кириллом в одной студии.
Как? Неужели ни разу такого не было?
Впервые. Из-за этого мы должны предупредить вас, что мы записываемся в четверг, 20 ноября, а вы смотрите нас 21 ноября в пятницу. Мы это делаем потому, что завтра начинается традиционная конференция «Страны и мира. Российские реалии», и вы можете посмотреть записи всех сессий этой конференции на нашем канале. Но мы переходим к нашему разговору. Кирилл, прошлый выпуск мы назвали «Ворох плохих новостей», но оказалось, что за этим ворохом уже пошел какой-то снежный ком, и на первый взгляд эти новости кажутся еще хуже. Как будто Трамп и его команда опять вернулись к какому-то самому худшему варианту возможного завершения конфликта между Россией и Украиной. И если просто читать подряд все заголовки, как будто действительно пытаются притворить его в жизнь. Это действительно так?
Ну, да, пока, значит, мы очень мало чего знаем. Мы знаем то, что мы опубликовали там несколько изданий, «Аксиос» сначала, потом другие издания, и целиком картина не до конца еще ясна. И на сегодняшний день выглядит так, что что в Вашингтоне решили решили реализовать кремлевский план. Это неожиданно, это странно. И, в общем, как бы, насколько я понимаю, логика этого события заключается в том, что действительно есть ворох плохих новостей как бы на украинском фронте. Эти, в широком смысле фронте, эти новости плохие, они как бы были подготовлены, несомненно. Несомненно, это вот был план Путина. Да, Путин тянул и не соглашался ни на какие компромиссные сценарии, потому что он как бы готовился к такому мощному удару в конце года. Он этот удар в некотором смысле реализовывает. И он, очевидно, был уверен, что с одной стороны какие-то страшные санкции Трампа ему удастся оттянуть до этого времени, а когда этот вот ворох плохих новостей будет подготовлен, то Трамп быстро согласится на его план.
То есть это такой получался как бы двойной тайминг, да? Трамп с одной стороны санкции ввел, но они еще всерьез не действуют, а успехи российские на поле боя уже реальность.
Да, причем я хочу сказать, что на самом деле российские успехи на поле боя имеют достаточно ограниченный характер. Это, в общем, не то, чтобы что-то такое сверхъестественное случилось, хотя, безусловно, случилось плохое, и мы видим, что в России удалось создать несколько этих самых карманов, полуокружений с угрозой окружения, с началом инфильтрации. Ну, мы подробно разбирали эту тактику в прошлый раз, как бы и что она срабатывает вот в этот период плохой погоды. И второй есть плохая очень новость, и как раз у нас на этой неделе на «Рераше» вышел обзор про это, про удары по энергетической инфраструктуре.
Да, буквально на днях мы видели совершенно страшный трагический удар по Тернополю, и больше там около 25 погибших, и в том числе дети, это, конечно, все.
Но это не совсем то, как бы самое, ну, это трагический и ужасный ужасно, этот удар, но примерно там с начала октября, там в реальности с сентября, но особенно сильно это с октября началось, Россия целенаправленно уничтожает, вновь целенаправленно уничтожает энергетическую инфраструктуру Украины, причем, вот как мы подробно описали, этот план... Он как бы тоже, это хорошо подготовленное наступление на энергетическую инфраструктуру, и его центральными как бы элементами являются, его залогами его эффективности, стало то, что Россия очень сильно нарастила дроновую армию, как бы, и количество ракет, которые она выпускала вот последние месяцы за эту осень в день, оно увеличилось незначительно по сравнению с прошлым годом. Да, там где-то, по-моему, 7-8, подробно, наверное, Раша это все описано, 7-8 ракет в день интенсивность. А в прошлом году там было 7, по-моему, или, ну, то есть 6 в прошлом году, в этом 7, то ли 7, в этом году 8. В общем, изменение как бы небольшое. Но число дронов выросло в 2,5 раза, сопровождающих эти ракеты, и в составе ракет значительно увеличилась доля баллистических ракет. Баллистические ракеты, они, значит, ну, как известно, летят по специфической такой траектории, и они очень трудны для перехвата, и, по сути, их умеют перехватывать патриоты, ну, там еще, может быть, какие-то, одна система, но, как бы, и патриотов у Украины мало, ракет для патриотов, и эта нехватка нарастала в течение года, и она связана там с позицией Трампа, да, поэтому, который долгое время там то были перебои в поставках, то не было поставок, то, значит, он сказал, что только только европейцы должны оплачивать это все, европейцы успели только 3 комплекса поставить. Тем временем Путин, как мы теперь понимаем, целенаправленно накапливал арсенал баллистических ракет. Трамп, не знаю, знал ли про это, но, в принципе, как бы американская разведка должна была это знать и должна была это понимать. И теперь, значит, как бы вот та атака, которую Путин ведет, она ведется на энергетическую инфраструктуру с учетом как бы неудач прошлых лет. Там, значит, есть 3 идеи в этой атаке. Первое – это уничтожение генерации в восточной части страны, в восточной части Украины, и генерации, и сетей распределения. Они теперь понимают, что надо сети тоже уничтожать. И это первое. С другой стороны, в западной части Украины есть так называемый энергоостров. Это часть украинской энергосистемы, которая давно была присоединена к европейской, подключена к европейской, через которую идут и экспорт, и импорт электроэнергии из Украины в Европу. И в течение, несмотря на то, что вот как бы украинская энергосистема сильно пострадала, на самом деле последние месяцы до сентября этого года Украина была нетто-экспортером электроэнергии вот из этой западной части. И по ней тоже наносятся удары, чтобы как бы, ну, ослабить ее, чтобы сбить, как бы выбить мощности, которые производят там дополнительно избыточные мощности электричества. И третья часть этой стратегии – это гибридные атаки по украинским атомным электростанциям. Дело в том, что там примерно на сегодняшний день примерно чуть меньше половины генерации украинской – это атомная генерация. И там идея такая, что бьют они по подстанциям, которые связаны с АЭС, насколько это я понимаю. И в этой ситуации как бы АЭС перестает, дело в том, что выбиваются как бы возможности для того, чтобы она отдавала электричество, и некуда отдавать электричество. И в этом случае может возникнуть, насколько я понял всю эту технологию, возникнуть как бы аварийная ситуация, и поэтому надо срочно глушить реактор. И вот, значит, вот у Путина была разработана стратегия, как он ударит в этом году по украинской энергетике в конце года. Наращены для этого баллистические ракеты, количество баллистических ракет. Он видел и понимал, что Трамп не дает Украине ракет, которые могут их перехватывать. В общем, все было подготовлено, и как бы американская сторона, она не то чтобы здесь просто так совпало. То есть вот как бы политика Трампа по этой задержке с поставками ПВО, она учитывалась в плане Путина. Вот, это вторая часть.
Трамповский переговорный трек учитывал этот возможный план Путина?
Ну, это вопрос для нас. Сейчас я закончу с плохими новостями. Есть еще две плохие новости. Еще одна плохая новость – это коррупционный скандал в Украине, который тоже оказался как нельзя вовремя. И четвертая плохая новость – это то, что Европа не может договориться и решить вопрос с источником денег для финансирования Украины. И вот эти вот четыре такие кита, они здесь у нас на столе лежат, плохих таких дурных кита, и под них подгадано вот это внезапный вброс. Значит, на мой взгляд, что происходит?
Подгадан, простите?
Да, подгадан.
Хорошо.
Да. Я в этом совершенно я уверен. И что я имею в виду? Вброс идет с российской стороны через Дмитриева и через Выткова. Российская сторона все время настаивала, что несмотря на то, что там отменили какой-то саммит в Будапеште, что у них продолжаются контакты с Вашингтонской администрацией, и что дело идет. Они имели в виду контакты по линии Выткова и продолжали продвигать там некий свой план. Пока Трамп не слушал Выткова, а слушал кого-то других советников, Келлога, Рубио, дело двигалось в одну сторону. Но в Кремле надеялись, что под этот ворох плохих новостей им удастся вновь продвинуть по своему каналу этот самый свой план.
Этот канал – это Вытков?
Да, Вытков, Дмитриев Вытков, да, Вытков, конечно. Вытков вообще играет на стороне Кремля весь год членом трамповской администрации. Вытков выступает рупором Кремля, представителем Кремля в администрации Трампа. На данный момент, да, генералы, которые отправлены, это тоже Вытковым подготовленный план, и поэтому мы понимаем, что генералы будут давить на Зеленского, да, а не думать о том, как ему помочь. Примерно так все выглядит, и что на сегодняшний день у нас есть. Это то, что Трамп не высказался еще по поводу плана. Может быть, когда это выйдет в эфир, уже он выскажется, но пока такого нет высказывания. И очень важна позиция Европы, потому что, это, собственно говоря, то же самое, что было там полгода назад, да, это тот же самый план. Единственное, что теперь они говорят, видите, Путин наступает, энергетика разрушена, у вас коррупционный скандал, а вы, европейцы, не можете договориться про деньги. Так что вы тут... Пока Трамп по этому поводу не высказался, и в этом смысле остается вероятность того, что это может быть отозвано или как-то сменено, но эта ситуация очень тревожная, просто такая же тревожная, как она была, скажем, в феврале-марте. Мы вернулись на полгода назад, и даже больше в ту ситуацию. То, что мы слышим, опять-таки трудно сказать, что там на самом деле есть. Да, мы все знаем в пересказе пока. То, что мы слышим, что там сокращение армии украинской и отсутствие иностранных войск на украинской территории, там не продажа, не поставки, отсутствие поставок тяжелых вооружений, но какие-то гарантии безопасности. И вот по поводу гарантии безопасности можно сегодня сказать такую новую вещь, что такое такой вещи, как политические гарантии безопасности от США, такой вещи сегодня не существует. Это пустые бумажки. Мы наблюдали американскую администрацию, мы видели, как может она менять свой курс, как она может отступать и отказываться от того или иного курса и тех или иных обещаний. Были будапештские договоренности, были уже, политические гарантии уже были, они не работают. И последнее, что надо здесь отметить, что это кремлевский план, который теперь объявляется планом Трампа, является мощнейшим ударом по европейской безопасности сегодня, потому что как бы Путин откровенно, открыто угрожает Европе с военной точки зрения, и в принципе в такой ситуации, ну как бы вообще как бы в политическом смысле существование блока НАТО, оно становится каким-то призраком, потому что Путин угрожает Европе, а Трамп, если он примет этот план, помогает Путину, дает ему карты в руки, улучшает его положение, хочет признать там его завоевание, хочет вернуть его в мировую экономику, чтобы он мог больше вооружаться против Европы. Это, в общем, какая-то получается совершенно идиотическая вновь конструкция, которая, в общем, угрожает, как бы она угрожает исчезновением понятия Запада. Вот я бы так сказал. В целом, это мы, если такой план будет принят, план, который явно направлен против Европы и против ее политической идеологии, и против ее интересов безопасности, он будет принят под давлением Трампа, это значит, что Запада как единого понятия нету.
Но в этой ситуации, да, во-первых, важно сказать, что в конце прошлой недели в Польше уже произошла прямо реальная диверсия, а не залеты дронов, и была диверсия на железной дороге, и поврежденный товарный поезд, и железнодорожные пути. То есть можно сказать, понятно, нет ни у кого буквальных доказательств, что это в России, но это очень хорошо укладывается в план. Но здесь мне бы хотелось спросить и предложить чуть-чуть, может быть, слегка конспирологическую теорию, но ведь в ходе вот этого потока сообщений в какой-то момент было, одно из них заключалось в том, что это, по сути дела, не план американской администрации, а как бы те пункты, на которых настаивает Москва. И сама утечка это сейчас не может ли быть, собственно, превентивным шагом по влиянию на Трампа, потому что, в общем, если это будет все сделано, произойдет именно так, как вы сейчас описали, то Трампу будет не очень легко выйти в, значит, мантии миротворца и стабилизатора всего, и наоборот, в него, в общем, будут так или иначе, по крайней мере, виртуально кидать гнилыми помидорами.
Да, ну да, это мы надеемся, что будут кидать гнилыми помидорами. Поэтому я с самого начала сказал, что очень важно, что на сегодняшний день не было никаких заявлений Трампа о том, что это его план. Ну, вот посмотрим. Я думаю, что как бы до выходных здесь наступит какая-то... До выходных мы как бы сейчас ожидаем каких-то действий Европы и ее заявлений по этому поводу и развитие событий. Мы находимся посреди. Думаю, что действительно, вот когда наши зрители будут смотреть эту передачу, они будут знать больше, чем мы сейчас.
Но если мы смотрим на этот план, условно, с украинской и европейской стороны, то он выглядит абсолютно чудовищно. Он выглядит как позор и поражение. Но если мы посмотрим на него с путинской стороны, настолько, насколько мы можем это реконструировать, то, в общем, относительно идеи, что вся Украина там должна перейти под контроль, Киев должен быть взят и так далее, это тоже получается, что Путин все-таки готов на какой-то точке остановиться.
Нет,
то есть, это не следует. Да, то есть это, возможно, не означает ли это, что Путин все-таки тоже видит перед собой некоторые ограничения, и поэтому пытается действительно сейчас привести ситуацию к какому-то миру, безусловно, вот тому, который для него минимально приемлем, но все-таки эти ограничения для него тоже существуют.
Но опять-таки мы сейчас говорим о чем-то, чего мы не видим. То, что мы знаем про это, то, что написано вот в изданиях, которые этот план тем или иным образом пересказывают, это нет. Это продолжение путинской перманентной войны. Собственно говоря, всем уже давно ясно, что вопрос, и мы тоже про это довольно давно уже писали, что никто на сегодняшний день не может дать гарантии безопасности Украине, потому что на это не решается ни американская администрация, ни европейцы. И единственной гарантией безопасности Украины, это в этом смысле перевернулось. Вот та мантра про то, что Украина должна стать членом НАТО, она как бы ушла в историю. И существует только один реалистичный план в отношении Украины. Это так называемый стальной дикобраз, то есть вооружение Украины так, чтобы война с ней гарантированно была для России такой издержкой, на которую Россия, скорее всего, не пойдет. И это гонка со временем, то есть Путину нужно теперь в плане, так сказать, мирном плане, а мирный план Путина – это план дальнейшего завоевания Украины. В этом плане должно быть предусмотрено, что Украина не получит тяжелых вооружений, и тогда путь к дальнейшему завоеванию для Путина открыт. Если Украина будет создавать собственные ракеты и наращивать их мощь, то это и есть на сегодня единственная гарантия безопасности для Украины. Вот я упоминал наш материал, обзор Рераши по поводу, значит, энергетической войны, и он на самом деле состоит, я не весь его пересказал, я рассказал то, как Путин ведет эту энергетическую войну против Украины, новый план Путина, который Путин разрабатывал и готовил в течение этого года, ну, в вот этой атаке крестового похода против украинской энергетики, который должен оказаться более эффективным, чем все предыдущие. Это одна часть. А дальше мы обсуждаем в обзоре, почему украинские удары менее эффективны, и они наносят меньше вреда России, чем вот эти удары. И ответ совершенно понятен. Это ракетная составляющая. Отсутствие Украины ракетной составляющей делает ее проигравшей стороной. Отсутствие, с одной стороны, ПВО, а с другой стороны, ракетной составляющей делает ее проигравшей стороной в этой воздушной войне. Потому что если бы у нее Украина была ПВО, она могла бы лучше защищаться. Но здесь надо отметить, что ПВО, как мы уже обсуждали это не раз, в нынешних условиях становятся очень гораздо менее эффективными и страшно дорогими. Потому что у тебя идет атака с дронами, с этими самыми болванками летящими, которые ты не можешь отличить. И, в общем, с этим очень трудно бороться. Да? В такой атаке там, с российской стороны задействованы бывают от 150 до 450 дронов и там 50 ракет, из которых 30, например, баллистические. И защититься против такой атаки — это невероятно сложно и дорого, потому что баллистическую ракету, ее чтобы сбить, надо там не одну ракету выпустить из этого самого, из Патриота. В общем, тогда самым эффективным оружием в такой ситуации становится наличие у Украины собственных ракет, дальнобойных и тяжелых ракет, которые наносят большой вред. Если бы по НПЗ били не дроны, а ракеты, то от них бы оставалось мало чего, и Россия бы не смогла их восстанавливать в том темпе, в котором она их восстанавливает. Вот. И единственным защитой для Украины является наличие значительного арсенала ракет, которые они, и значительного арсенала дронов, которые они точно так же, перегружая российскую ПВО, отправляют на российские энергетические объекты, и для России боль от войны становится по-настоящему высокой, и тогда такую войну для Путина политически практически не имеет смысла вести. План Кремля, который сегодня подают за план Трампа, это план, предусматривающий возможность избежать этого сценария, то есть лишить и дальше Украину тяжелых ракет и таким образом открыть Путину путь для дальнейшего ее завоевания и подчинения, и дав вместо ракет, как и в 1994 году, какую-то бумажку, которая ничего не будет значить, которая даже не будет вспоминать ни это, ни следующая американская администрация. К сожалению, у нас нет возможности верить в слово американской администрации. Она существовала раньше, там, в 70-е, в 80-е годы, в 60-е. На этом было построено само существование блока НАТО. Сегодня мы не знаем, будет ли существовать блок НАТО, и мы знаем, что гарантии, политические гарантии американской администрации ничего не стоят.
Но Саудовская Аравия как не НАТО-союзник Америки, нефть по 36, супердефицитный бюджет, усталость населения и все больше противоречия, которые наблюдаются между тем, как российское население смотрит на происходящее и то, чего как будто хочет Путин. Это все не являются для Путина в этом смысле ограничителями, и Трамп не имеет это в виду и не использует.
У нас есть два сценария. Если план Кремля, который Трамп примет как свой план, будет принят, то мы увидим снятие с санкций некоторых нефтяных, в частности, снятие санкций с Роснефти. Лукойл будет... Да, возможно, тоже против него ослабятся санкции, но я думаю, что все равно он окажется самой потерпевшей стороной, потому что его западные бизнесы в значительной степени будут подорваны. Но что произойдет? Произойдет избыток на нефтяном рынке. Нефть все равно снизится за счет профицита. И российская экономика придется не очень хорошо в следующем году в любом случае. Если же план Кремля не будет признан планом Трампа и не будет принят, то санкции, которые наложены на Роснефть и Лукойл, они дойдут до максимального своего эффекта, они достигнут его к концу года. Россия будет лишена части поставок в физических объемах и в ближайшие месяцы сохранится высокий дисконт на ту нефть, которую все-таки она поставляет. Тогда России будет очень плохо в первой половине следующего года с точки зрения экономики, с точки зрения внешних доходов. Ну да, вот такая развилка.
То есть, кажется, что... Ну, как бы, если представить, что Путин получает все, и Донбасс, и отсутствие Украины сильной армии, и еще и снятие санкций, то это будет выглядеть, в общем, ну, более чем позорно. Я просто пытаюсь нащупать какие-то позитивные точки, чтобы сказать, ну нет, ну все-таки так вот не может быть, как вот это сейчас описывают утечки в медиа.
Да, есть такой сценарий, который как бы приходит в голову и который надо держать в голове. Опять-таки, я думаю, что мы... через несколько дней, может быть, это будем уже знать точно, есть, в принципе, теоретически такой сценарий, что то, с чем мы имеем дело, это некая пугалка, которая значительно преувеличивает уступки, а затем будет предложен компромиссный план, который как бы в Украине будет в результате с вздохом облегчения уже принят. Возможно, это и такой сценарий. Мы находимся... посередине некоторой операции, которая, я скажу, как бы, этой операции, как бы, то, что она плохая для Украины, для меня определяется ее таймингом. Это было сознательно вброшено в тот момент, когда вот эти негативные, ворох негативных для Украины новостей как бы разложен на столе. И в этом смысле мы понимаем, что это кто-то, кто хочет добиться уступок от Украины. Каков масштаб уступок? Возможно, он не такой, не то, что прямо вот Путин диктовал Уиткову, а Уитков записывал пункты плана. Может быть, там есть какой-то компромиссный элемент, который Трамп потом выдаст за свою победу и достижение. Но точно мы знаем, и вот что мы должны на сегодняшний день понимать, что политические гарантии безопасности со стороны администрации США не являются релевантным элементом, который можно положить на весы в этой ситуации.
То есть можно, как бы завершая, да, эту тему, сказать, что с одной стороны, да, ситуация очень тяжелая и очень опасная для Украины, но при этом это, очевидно, еще не конечная версия того, как все может пойти, и мы можем увидеть еще довольно много разных кульбитов, превращений, абсолютно, изменений.
Да. Это не состоялось еще, это некоторая угроза.
Да, мы говорим про военную составляющую, тут Путина действительно можно сказать, что вот российская армия удалось нащупать какие-то свои стратегические, да, и тактические способы получения преимущества в воздухе и на земле, мы видим экономическую ситуацию, но все-таки, да, при всей несубъектности есть российское общество, в котором происходят изменения, и вы об этом пишете сейчас как раз на Рираж.
Да, да, мы пишем это превью 15-й волны проекта «Хроники», 15-й волны опросов проекта «Хроники». Проект «Хроники» — это проект, который был запущен политиком Алексеем Миняйло после начала войны, начала полномасштабного вторжения, и он на регулярной основе, в последнее время это два раза в год, проводит опросы, связанные с отношением россиян к войне и к сопутствующим политическим и социальным процессам. И так как это вот у нас такие регулярные независимые опросы, это очень большая сегодня редкость, поэтому это, можно сказать, уникальный проект. Вот, значит, скоро выйдет большой отчет по 15-й волне. Нам любезно создатели проекта предоставили как бы некоторые данные для вот превью, и это, значит, у нас там есть две части у этого обзора, которые мы по этому поводу опубликовали, и две темы. Первая тема это такая, она это как бы рост отстраненности россиян от, значит, военного конфликта. Отстраненности в таком, как бы я бы сказал, смысле значимой отстраненности. То есть о чем идет речь? Речь идет о том, что вот распределение ответов на вопросы, там, как вы относитесь к войне, или как вы относитесь там, к подписанию мирного договора и выводу войск российских, оно не особенно меняется. И в последний год оно практически не изменилось. Но при этом некоторые вопросы, которые тестируют отношение к войне на более персональном уровне, демонстрируют значимое смещение. И в частности, они задают вопрос, проект «Хроники» задает вопрос, значит, он задается мужчинам, готовы ли вы лично участвовать в военных действиях, и там варианты в качестве добровольца готовы, или в качестве, значит, по приказу. Или совсем не готовы. И мы понимаем, что когда люди отвечают, там, я не готов, то они, или готов, они как бы говорят не столько о своем личном отношении к этому делу, сколько они как бы взаимодействуют с некоторой социальной нормой. Вот можно ли сегодня говорить, что я не готов воевать на этой войне, да? И мы видим, что там значимую такую динамику, что было там 27%, которые говорили, что они не готовы. Значит, сначала было еще меньше было где-то около 20 норма тех, кто говорил, нет, я не готов воевать. А те говорят, ну, по приказу, может быть, или не знаю, говорили, они уклонялись. Вот, чтобы ответить «не готов», было около 20%. Потом эта цифра выросла до 27%, а за последний год она увеличилась до 37%. Это значит, 37%, как бы почти 40% говорят, что «не готов участвовать». И это, мы видим, что это некоторая новая социальная норма, которая раньше была, она была задвинута в некоторую маргинальность. А наоборот, говорить, что ты готов, там тоже снижается. И становится меньше тех, кто говорит добровольцем, меньше тех, кто говорит по приказу даже, и вот количество готовых, тех, кто говорит, что они готовы по приказу или добровольцам участвовать в войне, их тоже где-то около 40%, и другая норма 40% говорит, нет, не готов ни на каких условиях участвовать в этой войне. Еще раз, это как бы такой борьба норм, да, вот есть некоторая норма доминирующая и маргинальная группа, 20%, которая говорит, что не готова участвовать в войне, и потом мы видим, как она как социально нормализуется говорить то, что ты не готов. Точно так же в вопросе, по которой вышел тоже в этом месяце, его данные эти появились, в вопросе Левада-центра, там спрашивают, одобрите ли вы, если ваш близкий человек или родственник подпишет контракт на войну с Минобороны, и там тоже решительное такое изменение, и 55% говорят, что они не одобрят этого, и только 30% говорят, что одобрят. И это тоже некоторая новая социальная норма, что это неодобряемая вещь. Это, и весь нарратив о том, что это там отечественная война, народная война, которую продвигает Кремль, он разбивается от такой вот, да, такую социологическую реальность, при этом как мы всегда, когда я всегда говорю, когда мы говорим о социологических данных или пишем на Рерашев, мы всегда повторяем, что мы должны помнить, что это данные, они собирались в условиях репрессивного климата мнений, и что, скорее всего, в них существует смещение в пользу более лояльных контингентов. То есть нелояльные граждане, нелояльные режиму и его политикам, они чаще отказываются от таких опросов. И мы просто должны держать в уме эту вероятность, что это вот такое смещение есть.
Можем ли мы сказать на этом основании, что война теряет поддержку?
Это сложно, это сложный вопрос, на который так нельзя, я думаю, ответить, вот такой формулировки. Мы не знаем, была ли когда-нибудь у этой войны поддержка. То есть в какой-то момент население явно было в большей степени захвачено вот этим, этой атмосферой. И мы даже знаем, в какой момент. Это был конец 23-го, начало 23-го года, когда, с одной стороны, было видно, что Россия, как казалось, в России терпит поражение, у нее ничего не получается, она сейчас с позором будет разбита, а с другой стороны была запущена вот эта пригожинская, как бы пригожинская провоенная пропаганда, которая была неофициальной, это все военкоры так называемые, неофициальный и заряжена некоторой нотой такой протеста и критицизма в отношении путинского режима, в отношении его бюрократии, коррупции, вот этого всего. И она давала такой вот этот вот нарратив народной войны, он как бы был вот там соткан в значительной степени, не продажным, значит, этим самым Соловьевым, да, по которой, а вот этот вот как бы была поймана другая интонация, критичная к Кремлю и к нынешней элите, и одновременно патриотическая. И здесь был такой вот этот вот движение к восприятию, часть общества была захвачена этим дискурсом, этим нарративом, она его восприняла. То есть там пожилые, Соловьевский нарратив воспринимали из телека, а другие слои, которые телеку не доверяют, их захватили вот этот пригожинско-военкоровский пропагандистский ход. Потом, значит, стало понятно, что он довольно, что этот дискурс, этот нарратив пригожинский, он довольно опасен для режима. Произошли известные события, военкоров начали придушить, а набор на фронт целиком перешел в коммерцию. И мы видим, собственно говоря, вот последствия этого всего, люди это видят и чувствуют, нарратив, вот этот вот нарратив такой брутальной искренности, он подавлен, он Кремлем отодвинут, отчужден от себя, а набирают всех за деньги, потом командиры эти деньги у кого-то отнимают, кого-то обнуляют, это, в общем, стало все какой-то совершенно бандитской коммерческой кашей. И мы видим последствия этого отношения.
Так или иначе, можно, по крайней мере, сформулировать это так, что общественное настроение меняется в негативную для Кремля сторону.
Буду завтра как раз говорить об этом на конференции нашей. Они состоят в том, что общество не хочет, общество считает нападением на себя идею того, что эти люди, которые там воевали, это герои и какая-то планка, на которые они должны ориентироваться. Они видят в этом попытку установить такой режим, в котором идеология войны будет доминировать, даже если, когда она кончится. И они этим недовольны. Вот, но есть и другой аспект, тоже, который мы видим, описан в нашем обзоре материалов хроник, это «Волны хроники», это результаты эксперимента такого, ну, опросный эксперимент, это так, как бы некоторая такая, то есть, неважно, сейчас не буду долго объяснять, объясню коротко. Значит, коллектив, который делает эти обзоры, эти опросы, они придумали такую штуку, что они делят на несколько потоков и свою выборку случайным образом на равные потоки и задают похожие, но различающиеся вопросы. Вот это началось еще в начале 24 года, накануне выборов президента, и тогда они спрашивали, один поток спрашивали, какие политики, скорее всего, решения будет принимать Владимир Путин, когда он станет очередной раз президентом. А второй спрашивали, а какие вот политики и решения вам бы казались желаемыми, чтобы принимал какой-то будущий, желаемыми в будущем. И, значит, мы видим таким образом. И потом они повторили, уже там Путина нету, а просто ожидаемые решения властей и желаемые решения властей. Это два разных потока. То есть каждый получает только один вопрос. И это важно. И вопросы там, например, там установление мира с уступками, заключение мирного соглашения с взаимными уступками с Украиной, там, мобилизация, налаживание отношений с Западом, снятие санкций, и что еще там, увеличение военного бюджета. И вот, значит, сначала люди говорят, насколько ожидаем этот список, вот эти позиции в этом списке, а потом, насколько желаем. И мы обнаруживаем, что желаемость, она сдвинута, причем это несколько уже волн у нас с начала 2024 года, то есть это там, ну, там три раза они это делали. И мы видим, что желаемое будущее, оно примерно на 25% пунктов сдвинуто в либеральную сторону от того, что ожидаемо. Ожидают, что будут нормализованы отношения с Западом, что-то, по-моему, 25%, а желают 58%. Причем 58% — это вот этот октябрь, потому что в прошлом замере было, в январе было 50%. И там это, вот в этом месте оно сильно скакнуло. И вот как бы, да, хотят, чтобы были подняты бюджетные траты. Я там сейчас не вспомню. Кстати, бюджетные траты довольно ожидают, что будут... Да, ожидают, что будут увеличены траты на армию, по-моему, 75%, а хотят этого меньше 50%. И вот мы видим, да, что это серьезный гэп образуется между тем, что люди желают, и тем, что они ожидают от власти. Но почему я говорю, что важно, что это разные потоки? Потому что если бы люди спросили, вот что вы ожидаете от Путина, а потом какие вам политики кажутся желаемыми, то мы бы увидели, что люди сдвигаются ближе к Путину. Они все равно будут... Собственно говоря, мы это видели из эксперимента, который как раз был устроен социологами в начале 24 года. Тогда говорили, какие вы считаете политики, решения будет принимать Путин в своем новом сроке, одну часть. Вторую часть спросили, а как вы думаете, вот идеальный кандидат на этих выборах принимал бы какие решения? А третью спросили, а какие решения вы бы желали, чтобы были приняты? И вот оказалось, что кандидат идеальный, он от Путина в либеральную сторону отодвинут на 8% пунктов. А желаемые решения на 25% от Путина отодвинуты.
Ну, реалисты.
Реалисты, да. Они понимают, что вот, эти выборы, вот какой-то кандидат, вот эта война, вот это все, ну хотя бы вот так вот. Да? А в принципе, хорошо было бы, вот, чтобы вот так вот. И вот это такая картинка. Но мы имеем две вещи, как бы знаем, мы, выводы наши два. С одной стороны, мы понимаем, что те политики, которые проводятся сегодня, это не те политики, которые желают большинство. 60, больше 60% там 60% желают нормализации с Западом. Это некоторая реальность. Она сдвинута. А если учитывать, что у нас, скорее всего, немножко подпорченная выборка, таки в более лоялистскую сторону, то есть это еще больше. Да, там около 90% говорят, что теперь... почти 90%, что политика властей должна быть сосредоточена на решении внутренних проблем. Это очень важная на самом деле формулировка, потому что как бы в России всегда под этим очень твердо понимается, что вот мы сейчас заняты внешней конфронтацией, а надо обратиться к внутренним проблемам. И это как бы массовое такое представление, оно консенсусное. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что те, кто говорит, что вот, дескать, то, что делает Путин, это примерно то, что народ и хочет. Это туфта. Это просто туфта. А с другой стороны, мы понимаем, что люди, у них нет решения, что мы будем бороться за то, что мы хотим. Они знают, что они не могут бороться, и они на данном этапе с этим согласны. И они выстраивают свои стратегии приспособления к ситуации, когда они не могут победить, не могут изменить. Ну вот, и это то, что мы на сегодня имеем.
Кремль тоже всегда уделял большое внимание опросам. И политика долгое время, там администрация президента была такой такой точкой, где разрабатывались там разнообразные политические манипуляции с очень большой оглядкой на то, что люди действительно думают. Да? Продвигалась какая-то своя идея, своя стратегия, но тем не менее они оглядывались. Да, сейчас мы видим по некоторым признакам, по крайней мере, часть там журналистов и экспертов считают, что политический блок в рамках там путинского режима теряет влияние и теряет свою роль во всей этой общей конструкции. Вот недавно «Важная история» опубликовала большой материал о том, как Кириенко проигрывает силовикам некую внутреннюю их подковерную борьбу. В этой ситуации насколько это вообще является как бы реальной угрозой, дестабилизирующим фактором для режима?
Да, значит, вот на мой взгляд, как бы тот режим, который у нас существовал вот там примерно до 15-го года, может быть, до 12-го года, ну, наверное, до 15-го, 16-го, можно сказать, это режим, который, да, наверное, до 16-го точно, а может быть, даже до 18-го, это режимы, которые называются competitive authoritarian regimes, competitive autocracy. Это как бы режимы, которые, которым удается, они авторитарные, автократические, но им удается предоставить населению достаточное количество благ, чтобы население считало их достаточно эффективными и в достаточной мере поддерживало. Да, поэтому они низкорепрессивные, ну и так далее. Путинский режим, и у меня всегда была идея, что вот это вот, у меня была мысль скорее даже про макроэкономическую политику, что Путин придерживается там разумной жесткой макроэкономической политики не потому, что он осознал ее важность, а потому, что у него много денег, он может себе позволить это. А когда он окажется в ситуации другой, он будет придерживаться, он начнет совершать все те же самые ошибки, которые совершают автократы в таких ситуациях всегда. И до некоторой степени мы видим начало этого процесса, потому что мы видим, что у нас как бы доходы у Путина, как началась война, с тех пор, как началась война, доходы, которые собирает бюджет, они на 90% покрывают расходы, и дальше он пытается прибегать к внутренним заимствованиям, это в значительной степени оказывается печатанием денег, и в общем, как бы мы, хотя он еще сохраняет Набиуллину и пытается здесь баланс поддерживать, но в принципе еще более вероятным для меня кажется, что в какой-то момент это все полетит, как обычно будет. То же самое и с опросами и репрессиями. Когда было много денег, режим мог позволить себе изображать из себя такого умный режим. Это вот я отсылаю здесь к книжке Сергея Гуреева и Дана Трейсмана, как бы умные эти диктатуры. Они умные, пока деньги есть. Вот. И это был умный режим, который там следил это так называется, такая effective responsiveness, то есть режим как бы он автократический, но он смотрит, что там населению не нравится, и мы лучше, мы это по опросам выясним, и мы им туда какую-нибудь эту самую бросим подачку, вот, и здесь заткнем эту дырку, чтобы поддерживать это, вот так менеджерить. Пока у тебя есть деньги, это можно так играть, и это не надо быть даже слишком умным. А когда денег становится меньше, то вступают обычные логики. Вступают обычные логики, и здесь в основном здесь гораздо больше репрессии, ну и так далее. Кириенко, как бы, он менеджер из эпохи избыточных доходов. И он пытается вот манипулятивные техники их продавать, значит, и они нормально работают, манипулятивные техники пока нормально с доходами. С доходами будет хуже, и думаю, что как бы влияние манипулятивных техник параллельно будет убывать, а вот прямое насилие и плохая макроэкономическая политика будут занимать это место. Я хочу сказать, что нынешний режим, все его люди, все его функционеры, сам Путин, они никогда не жили при в ситуации низких внешних экспортных доходов. Вообще никогда. У них был момент, когда они этого испугались, и когда была угроза, что это произойдет, это 8-9 год. Но цены вернулись опять к максимуму. Доходы 11-12 года были гораздо выше, чем доходы 7 года, да, и даже 8-го. А потом был спад 14-15 год, ну, в конец 14-го нефть упала, она была низкой, 15-16, в России был кризис, но она была на приемлемом уровне, кроме того, это продлилось 2-2,5 года, потом она вернулась, да, и, в общем, как бы, и для, если ты, у тебя, ты там 10 лет живешь в ситуации высокой нефти, то 2 года низкой нефти, это ничего, вот 6-8 лет низкой нефти, это будет другая история, и похоже, что сейчас они входят в этот цикл, когда будет профицит на нефтяном рынке в течение длительного времени, и, значит, будут снижаться цены, и это будет первое, то есть, как бы, все будет для них в первый раз. Вот эта ситуация, в которой они еще не были. И думаю, что мы увидим много нового, развенчивающего наше представление о путинском режиме, которые сложились в эпоху высокой нефти.
Да, большое спасибо, Кирилл. Тем, конечно, драматичнее выглядят события, связанные с вот этим так называемым переговорным треком, с которых мы начали сегодня разговор, потому что, с одной стороны, режим явно входит в полосу своих как бы трудностей и очень серьезных вызовов, но одновременно здесь на короткой дистанции оказывается в позиции, когда, видимо, может в большой степени диктовать условия. В этом, конечно, драматизм и трагедия украинской ситуации, наверное, вообще всех тех, кто как-то думает и надеется на справедливое, разрешение и войны, и какие-то позитивные изменения в мире, преодоление вообще всей этой обрушившейся на Европу конфронтации с путинской Россией.
Да. Единственное, что можно добавить, что в настоящий момент такая возможность у Путина возникает благодаря тому, что в администрации Трампа есть его агенты, и что мы опасаемся сейчас, что Трамп, план Трампа будет планом Путина. Так что здесь как бы это не то, что такая игра исторического случая. Это фактор совершенно конкретной администрации, конкретных людей, которые по каким-то причинам, как мы опасаемся на данный момент, готовы выдать план Путина за свой мирный план.
Да, будем наблюдать за событиями, обязательно внимательно разберем их всех в следующую пятницу. Спасибо вам, что досмотрели это видео до конца. Поставьте, пожалуйста, лайк, если еще этого не сделали, напишите комментарий, подпишитесь на наши каналы и поддержите нас финансово в том числе, это для нас очень важно. И посмотрите сессии конференции «Российские реалии 2025», они очень интересные. До новых встреч, до свидания.
Всего доброго. Большое спасибо за поддержку и эмоциональную, и интеллектуальную, и за материальную. И будем смотреть, что там происходит. Может быть, еще худших варианты, как бы уже были моменты, в которые казалось, что худшие варианты неизбежны, пока мы их избегали, пока история как бы их избегала, ну посмотрим, что будет на этот раз. Всего доброго.
Посмотрим. До свидания.